В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 3 сентября 2019 года. Вот так незаметно наступила осень. Хотя она все еще похожа на лето, за что мы Богу благодарны. 3 сентября 2019 года. И с вами в прямом эфире в 12 часов дня в Москве Василий Ласточкин. Это Радио Теос. Пришло к вам в гости, где бы вы сегодня ни находились. И мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Собственно, мы начинаем читать главы с 40 главы и, по сути дела, до конца, в которых содержится то, я уверен, благодаря чему книгу пророка Исаии называют Пятым Евангелием. А именно, весть о благе. О благе, которое Господь предлагает человеку в Иисусе Христе. Я уже говорил как-то, что я не очень люблю это выражение «благая весть». Не само выражение, а то, что его свели к этой, знаете, такому банальным хорошим новостям. Это не совсем так. Ибо благость Господа – это совсем не то, что нам представляется в виде хороших новостей. И я уверен, то же самое можно сказать и о теме нашей сегодняшней передачи. Она обозначается одним простым, всем нам знакомым словом – утешение. И тема нашей сегодняшней передачи – утешение. И давайте в скобочках поставим такой подзаголовок. Ставка больше, чем жизнь. «Утешайте, утешайте народ мой», говорит Бог ваш. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глаз вопиющего пустыня. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу вашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Именно это место из пророка Исаии цитируется в Евангелиях, когда, в общем-то, в этих словах содержится суть того послания, той проповеди, которую принес нам Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель, возвещающий приход Иисуса Христа в этот мир. Утешайте, утешайте. Вот такой поворотный момент в этой книге, потому что до этого времени почти во всем, что говорил Исаия, так или иначе присутствовала всегда доля обличения. Я не говорю сейчас об угрозах или осуждении, нет. Потому что задача человека, говорящего правду, пролить свет, то есть обличить то, что происходит в душе человека, в его жизни, в душе и жизни общества, мира, в конце концов. И в этом смысле, конечно же, обличительная вот эта часть проповеди, но без нее никак нельзя. Человек приходит к врачу, и врач говорит ему правду о его болезни. Но не всякий врач умеет утешать. И вот я хотел бы сегодня поговорить с вами об утешении вот в каком контексте. Мы, к сожалению, воспринимаем вот это слово «утешение» очень часто, особенно последние, наверное, несколько десятилетий, благодаря тому, что сознание все больше и больше потребительским стало, чисто в психоэмоциональной сфере. Для нас утешить и успокоить как будто бы одно и то же. Да и утешения это человеческие, они, согласитесь, слабые и временные. Потерпи, скоро все пройдет. А попытка дать ребенку другую игрушку, чтобы он отвлекся от своих болей, там, от чего угодно. Мы видим в утешении какую-то, знаете, служебную роль, что ли. Она как будто бы направлена на то, чтобы человека успокоить в том, что он есть, в том, где он находится, в том, что он происходит, что с ним происходит. Но с точки зрения духовной, к чему призывает нас Господь, говоря: утешайте, утешайте. Речь идет о том глубоком внутреннем содержании самого понятия утешения, которое было знакомо тогда и иудею, а потом уже и греку. И давайте не будем забывать имя Святого Духа, Параклетос, означает утешитель. Так вот, в буквальном, самом грубом смысле слова утешить – это значит отозвать в сторону. И мы будем пытаться сегодня попытаться вот это слово «утешение» вывести из привычных нам рамок психоэмоциональных переживаний. Потому что мы видим с вами, как Исаия, обличив греховность человека, обличив зло мира, обличив, мало того, несостоятельность, скажем так, религиозного чувства человеческого, каким бы искренним оно ни было, потому что оно человека не спасет. Мы с вами, читая 28 главу книги Исаии, об этом говорили много. И вот Исаия теперь утешает, он отзывает в сторону от всего о том, о чем я говорил, о чем мы говорили все эти передачи, особенно вот в последних четырех, где мы говорили об этом равновесии духовном, об акробатике, об этой духовной точности, о попытке устоять, идя над бездной своего сердца, живя в духовном измерении. И вот эта весть о благе, которая отзывает человека в сторону, это великая весть. Утешайте, утешайте, пишет пророк Исаия. Сердце, сердце, пред тобою стали беды грозным строем. Ободрись и встреть их грудью и ударим на врага. Пусть кругом врагов засады, твердо стой, не трепещи. Победишь свои победы, на показ не выставляй. Победят, не огорчайся. Запершись в дому, не плачь. В меру радуйся победе, в меру в бедствии горюй. Смену волн познай, чтоб в жизни человеческой царят. Это написал несколько тысяч лет назад греческий поэт Архилох. Какие удивительные слова, которые, мне кажется, раскрывают суть утешения. Оно состоит в том, что то, за что бьется наше сердце, то, за что сердце это подвязается, как пишет апостол Павел, подвигом веры, оно гораздо важнее того, как у нас это получается. И вот Исаия говорит: утешайте Иерусалим. Ну ведь, конечно же, когда мы говорим Иерусалим, мы не имеем в виду город, стены, дома. Нет, конечно. Речь идет о духовном сообществе, о людях, которые находятся в определенном месте. Иерусалим, этот город мира, столица Израиля, основанная Давидом после 7 лет его царствования в Хевроне, стал местом, где потом его сын Соломон построил храм. Храм, который стал символом присутствия Бога в жизни своего народа. И, то есть, мы призваны утешать духовное сообщество, живущее присутствии Бога. Заметьте, я не сказал религиозное, потому что, к сожалению, в силу двусмысленности всего, что мы переживаем, религиозное сообщество не всегда духовное. И светское далеко не всегда оказывается неверующим. Опыт, особенно 20-го столетия, это очень хорошо показал. Иерусалим, если говорить теперь в более, сказать, приземленной плоскости, это ведь центр. Центр всякой жизни для иудейского сознания, сознания духовного, сознания живущего верой. Это центр всей религиозной, культурной, политической, социальной жизни, как хотите. И вот мне здесь хотелось бы четко обозначить главное в этой передаче. Утешайте этот центр своей личности, духовный ее центр, говорит Господь, обращаясь к обществу. Это значит отозвать в сторону для того, чтобы сказать что-то очень особенное. И подлинное утешение, оно всегда направлено к центру жизни, к центру общества, к центру личности. Потому что само понятие личности – это понятие центрированное, а не периферийная. Психология, социология, экономика, политология, они все пытаются утешить человека, обращаясь к его периферии, к его психосоматике, к его материальному состоянию, к его психологическим ощущениям. И вот Виктор Франкл, замечательный психотерапевт, создатель школы логотерапии, человек, прошедший концлагерь Освенцим, он утверждает, и он прав, что человека можно утешить по-настоящему только смыслом, потребность в котором Виктор Франкл, я с ним не могу не согласиться, считает главной, основной потребностью человека. Все остальные из этой потребности вырастают. Я думаю, что проблема иногда в том, что мы сознательно или бессознательно, так или иначе, в разные периоды нашей жизни, и правда, иногда эти обвинения справедливы, мы религию как-то воспринимаем как некий костыль, как подпорку для инвалида, а это не так. Утешение говорит нам, духовное утешение, о том, что все, что с нами происходит, все, что мы чувствуем, существует здесь, во времени и пространстве. Бедность, болезнь, беда, горе, что бы мы ни переживали, это не окончательное, это не навсегда. И последствия наших собственных поступков, и боль от поступков других людей, и всеобщая несправедливость в этом мире, иногда очень жестокая. Дети умирают от рака, негодяи живут беззаботно и здорово. Много чего, что само по себе никак человек исправить и выпрямить не сможет. И вот тут утешайте, утешайте, утешайте. Говорите с сердцем человека, с его личностью. Проблемы, по словам того же Виктора Франкла, начинаются тогда, когда мы представляем человека, как сказал тот же Виктор Франкл, на которого я ссылаться буду сегодня много, они появляются тогда, когда человеку сводит к такому, знаете, как он говорит, гомункулу, который рождается в каких-то алхимических колбах. Когда мы представляем человека как продукт среды, как некий такой рефлекторный автомат, клубок импульсов. игрушку, как пишет Франк, реакций и влечений. Продукт наследственности и окружающей среды. Для такого человека, для такого представления о человеке, конечно же, и утешение будет соответствующим. Мы вот сейчас работаем в так называемых СУВУ, спецшколах для подростков, совершивших преступления, в воспитательных колониях. Вот сейчас полечу в Иркутск на той неделе, да? Люди все время меняются, утешить человека, поменяв среду. Но оказывается, что червячок, живет он в навозе или в яблоке, червячочком и остается. Его никак не изменишь. Разве что только совершится чудо, и этот червячок вдруг умрет и станет бабочкой. И я думаю, что нам очень важно воспринимать утешение, предлагаемое нам Богом в Духе Святом, как помощь Бога в очень важном процессе поступки и решений. Человек – единственное существо в мире, которое может противостоять себе самому и выходить за свои пределы, когда его духовная личность, пишет Виктор Франкл, выступает против его же психофизического организма. Вот ведь какая штука. То есть человек может быть духовно автономным, если его утешает Господь. И меня это сегодня радует и вдохновляет. Согласитесь, а что еще может человека утешить? Новая игрушка ребенка отвлечет от боли. Новая работа взрослого человека, наверное, займет на какое-то время. Новое платье может повлиять на настроение женщины. Но может ли такое утешение, в кавычках, поменять сущность человека? Может ли оно превратить червяка в бабочку? Конечно же, нет. И вот иногда, знаете, из глубины нашего сердца всплывает этот коварный вопрос. А счастлив ли я? И что нужно для того, чтобы быть счастливым? На этот вопрос пытался ответить великий русский писатель, я не побоюсь этого слова, Андрей Платонов. Страшный этот его роман «Чевенгур», или «Котлован». Это не просто словесность. Какой-то совершенно особенный язык, на котором этот, еще раз говорю, потрясающий совершенно писатель показывает всю безысходность попыток человека самому сделать себя счастливым. И вот как, например, в «Чевенгуре» он пишет, описывает ту проблему, о которой мы говорим. Вот как он выглядит, этот безутешный человек, а в мыслях Андрея Платонова. Нигде ему точно не сказали, когда наступит земное блаженство. Одни отвечали, что счастье – это сложное изделие, и не в нем цель человека, а в исполнении исторических законов. А другие говорили, что счастье состоит в сплошной борьбе, которая будет длиться вечно. Вообще, если вы почитаете этот удивительный совершенно роман Платонова «Чевенгур» о попытке построить коммунизм в отдельно взятом районе, да, если так говорить, страшный роман, роман, в котором во имя счастья льются просто реки крови, причем во имя общего счастья. И я думаю, утешение Господне состоит еще и в том, что оно как будто бы отзывает нас в сторону от человеческих иллюзий по поводу земного счастья. Иллюзий, знаете, при всей их иллюзорности, такой, позволю себе игру слов, да, они очень твердо зафиксированы в сознании человека. Но не менее твердо и другое зафиксировано. То, что спето в старой знаменитой песне, да? «Сладкой ягодой лишь лукошка, горькой ягодой два ведра». Так поется о людях, которые пытались испытать счастье в этой земной жизни. И вот и во времена Федора Михайловича Достоевского эти иллюзии очень долго витали в воздухе и потом овладевали умами молодых и искренних людей, которые не могли найти утешения своей личности. И вот эта идея счастья, которая возможна за счет того, что мы решаем периферийные вопросы личности, не обращаясь к ее центру, она привела к колоссальной трагедии, к попытке построить коммунизм в отдельно взятом государстве, и мы с вами знаем, чем это кончилось. Вообще, сама по себе иллюзия очень долго владела умами людей, и некоторыми владеет до сих пор, хотя я думаю, что большинство проповедников коммунизма сегодня в большей степени эту идею эксплуатируют, чем перед ней смиряются. Но это, как говорится, уже не мне судить об этом. Нам важно одно понять сегодня, что действительно этот голос, утешающий нас, он и правда глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь к Богу. Сделайте стези прямыми. Пусть наполнится всякая долина. Пусть понизится всякая гора и холм. Пусть выпрямится кривое. И пусть неровное станет гладким. И вот тогда явится слава Господня. И узрит всякая плоть спасение Божие. Ибо уста Господни изрекли это. Через столетия эти строки из пятого Евангелия перенесутся в остальные четыре. Вот этот голос пустыни, что может быть более странным, чем человек, который говорит, и никого нет. Это не голос в толпе, это не голос на вокзале, это не голос на площади, не голос в доме. Это голос в пустыне. Я думаю, что, во всяком случае, мне так кажется, я позволю себе такое выражение, что речь идет о том, что утешение, о котором мы сегодня говорим, вот эта попытка Бога воззвать к центру нашей личности, отозвать нас в сторону от периферийного, всегда слышится на фоне иллюзий, которые душу опустошают почище всяких трагедий. Я почему-то вспоминаю всегда Буратино, который носом проткнул нарисованный овчак. Знаете, овчак-то он проткнул, но вот это разрушение иллюзий, когда он понял, что в этом котелке ничего не варится, и никакой огонь под ним не горит, он обнаружил там дверь за этим нарисованным очагом. И мне кажется, вот это утешение, при всем том, что оно отвлекает нас от иллюзий, показывая всю их призрачность, даже как в пустыне мы понимаем, что мираж – это не действительность, что на самом деле озеро, которое нам кажется есть, его нет. Он еще утверждает одну очень важную мысль. Но раз есть фальшивое, значит, должно быть и настоящее. Раз есть что-то похожее на правду, значит, должна быть и сама правда. И вот здесь, мне кажется, вот этот момент очень важный. Кто нас утешает? И главное, как? Мир пытается утешить нас тем, что дает нам то, чего мы хотим. Мы сегодня научились человека мерить тем, что он потребляет, услугами, которые ему оказываются. Такого не было никогда, чтобы человека мерили потребительской корзиной. Страшно даже. И я даже не о материальных ценностях говорю. Но человек больше, выше, глубже, дальше, чем то, чем пытаются его утешить политика, экономика, социология и психология. И вот этот голос, голос утешающий, голос, отзывающий нас в сторону от окружающей нас действительности, для чего? Чтобы дать нам силы ее преодолеть, а иногда и изменить, если получится. Этот голос говорит пророку Исаии: «Возвещай». И сказал: «Что мне возвещать?» Отвечает пророк: «Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Утешение, оно, знаете, оно нужно нам как воздух. И вот почему Дух Святой Утешитель, Параклетис, тот, кого Христос обещал послать своим ученикам в эти последние часы своей беседы с ними перед арестом, слово Бога нашего пребудет вечно. И вот смотрите, какая удивительная перекличка Духа, я уж так выражусь в этих строчках. Мы потом позже, много позже, читаем, как апостол Павел пишет Фессалоникийцам, этой совершенно удивительной церкви, которую написал два послания, церкви невероятно красивой в духовном смысле. Он пишет такие слова: «Сам же Бог да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Тот, кто нас утешает, отзывая в сторону, это тот, кто может червяка превратить в бабочку. Мы очень часто отделяем полноту от цельности. Мы хотим жить полноценной жизнью, не будучи целыми. Как странно, как разбитый сосуд пытается удержать в себе воду, вот этих ощущений. Она же утекает постоянно. Мы носим в себе, пытаемся вынести эту полноценность, как воду в решете, правда же? Но в духовном измерении, там, где нас утешает Господь, там полнота и цельность совпадают в том, что творит Бог в нашей жизни. «Утешайте, утешайте, народ мой», говорит Исаия. Мы прервемся с вами, дорогие друзья, буквально несколько минут. Небольшая пауза у нас будет, чтобы нам перевести дыхание. То, что принято называть рекламной паузой, если хотите. Оставайтесь с нами на Радио Теос. Мы скоро вернемся.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
3 сентября 2019 года, 12 часов 31 минута московского времени. Радио Теус у вас в гостях, и с вами в прямом эфире Василий Ласточкин. Мы говорим об утешении. Я в начале передачи сказал, что под заголовком нашей передачи будет выражение такое: «Ставка больше, чем жизнь». Почему? Знаете, я вот этот фильм, сериал польский о разведчике, о польском, такой любопытный, своего рода польский Штирлиц, было название «Ставка больше, чем жизнь». Меня всегда вдохновляло. Хотя я не понимал, в чем там дело до конца. Сам сюжет приключенческий был довольно интересен. Но я вот сейчас думаю, почему ставка больше, чем жизнь? Потому что то, за что сражался главный герой этой истории, было важнее, чем его собственная жизнь. И я думаю, утешает нас Господь, когда Он говорит, то, во имя чего мы терпеливо живем или мужественно умираем, гораздо важнее того, что мы чувствуем в успехе, или того, что нас огорчает в неудаче. Вот почему я вам привел это совершенно потрясающее стихотворение Архилоха. «В меру радуйся в победе, в меру бедствия горюй, смену волн познай, что в жизни человеческой царят». Надо быть выше суеверий. На все Господня воля. Даже в жизни и смерти воробья. Если чему-нибудь суждено случиться сейчас, значит, этого не придется дожидаться. Если не сейчас, все равно этому не миновать. Самое главное — быть всегда наготове. Раз никто не знает своего смертного часа, отчего ж не собраться заблаговременно? Так звучат слова Гамлета шекспировского в переводе Пастернака. Какое утешение! Я думаю, что, конечно же, есть у этого утешения и эмоциональная, и психологическая сторона, и даже социальная. Оно может быть одето в разные одежды. И в грустной лохмотье бедняка, просящего хлеба ради Христа, и в роскошной одежде вельможи, который милует приговоренного к смерти ради Христа. Утешение в разные одежды наряжается, и в религиозные, и в светские. Но основа его всегда будет одна. Оно обращается к этому центру человека, к тому, откуда может исходить полнота и цельность такого понятия, как личность. И думается мне, что сегодня вот этот смысл слова «утешение» во многом утратило. Нет у него этого подлинного значения. Оно уже не вдохновляет эти утешения. Оно больше успокаивает, ничего не меняя. А поскольку современное сознание – это сознание, утратившее представление о цельности во многом, душа очень часто впадает в соблазн неверного отношения к собственной плоти, если можно так выразиться. Потому что если был период, когда ею пренебрегали, и, кстати, от этого предостерегает апостол Павел, но такая забота о ней, какой сегодня проявляется в разных формах, пожалуй, такого не было. И я думаю, что дело все в том, что наша греховная природа, которая заставляет нас так сильно страдать, она очень сильно противится святости Бога. И противление это выражается либо в переоценке своих сил, и человек говорит: я сам всего добьюсь, а либо в недооценке их. А пусть все будет, как будет, да? Нет. Утешение, которого Нам так не хватает иногда. Состоит в том, что Бог говорит, я приведу вас туда, где вы будете полноценными. И полнота, и цельность. Но для этого надо пройти через много-много бурных вод, через какие-то плавильные печи. Поговорка об огне, воде и медных трубах, она ведь не случайна. Я думаю, что вот эта полнота и цельность приходит в нашу жизнь тогда, когда гордость человеческая унижена, а смирение возвышено. Когда возникает такая прямота, такая ровность, которой мы это утешение воспринимаем непосредственно. Я думаю, в этой удивительной совершенно главе, в 40-й главе книги пророка Исаии, которую я призываю вас прочесть самостоятельно, все встает на свои места. Все попытки унизить человека, свести его к какому-то, каким-то потребительским корзинам напрасны. В равной степени, как и попытки его возвысить, сказав, что он сам способен построить рай и добиться своего счастья. И то, и другое уводит нас от подлинного утешения. Я думаю, что мы слишком сильно верим иногда в ложь о том, что все познается в сравнении. Не все. 2×24 вы ни с чем не сравните. А если сравниваем, тогда мы просто, я не знаю, кто тогда. И в конце концов, а с кем мы сравним Бога? И с чем? Это же невозможно. Он не поддается никакому сравнительному анализу. Потому что он источник всего. И вот в утешении мы понимаем, что есть ставка больше, чем жизнь, как сказала Мария Калькутская, Тереза Калькутская, простите, сказала, что есть вещи поважнее, чем жизнь и смерть. Куда важнее. И, конечно, есть что-то высшее, чем наше земное существование и наша земная судьба. То, для чего мы сделаны, сотворены, то, ради чего мы искуплены драгоценной кровью Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. А поэтому ставка всегда больше, чем жизнь. И поэтому ценность нашей жизни не в том, что у нас получается, а в том, что и кого сотворит из нас Господь. «Зайди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи». Городам Иудины. Вот Бог ваш. Вот Господь Бог грядет силою, и мышцы его со властью. Вот награда его с ним и воздаяние его перед лицом его. Ну кто, скажите, может нас поднять выше нас самих, выше окружающей нас действительности? Выше печалящих или радующих нас ощущений. Понимаете, здесь речь идет о таком сочетании красоты и силы немыслимом. Силы и смысла, в котором человек действительно обретает такую опору, которую ничто и никто вырвать из его ног, из-под его ног не может. Взойди на высокую гору вечного смысла, и ты увидишь все красоты временной пользы. Временное может служить вечным, но не наоборот. И я думаю, мы слишком часто пытаемся религиозное вписать в светское. Мы все время пытаемся, вы меня простите за такое выражение, Бога вместить в наше представление о том, как все должно быть. Точнее, о том, как нам хотелось бы, чтобы было, да? И у нас это не получится. Хотя сил мы на это тратим предостаточно, в том числе и сил, конечно, душевных. Но Господь обещает нас, и это снова вот пророк Исаия на этом настаивает, и я с ним согласен, что Господь будет пасти нас, как пастырь. Будет брать нас на руки, как маленьких ягнят, и носить на своей груди, и водить дойных. И вопрос вполне себе риторический, который задает Господь устами своего пророка. Кто исчерпал воды горстью своей и пядью своей измерил небеса? Попробуйте небеса, померите своей ладошкой. Кто вместил в меру прах земли? Попробуйте взвесить и считать всю пыль, да? Кто взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел Дух Господень и был советником у него и учил его? И вот она, эта риторика Духа, блаженная риторика, которая проясняет наш ум и утешает наше сердце. Петр Михайлович Достоевский в своих дневниках писателя, которому очень много внимания уделял, особенно в последние годы своей жизни, самое страшное его опасение было в том, что люди перестанут воспринимать то утешение, о котором мы говорим. Вот смотрите, что он пишет. Для меня же лично одно из самых ужасных опасений за наше будущее, даже за самое ближайшее будущее, как он был прав, а? Состоит именно в том, что, на мой взгляд, весьма уже в слишком уж большей части интеллигентного слоя русского по какому-то особенному, странному, но хотя предопределению все более и более с чрезвычайной прогрессивной быстротою укореняется совершенное неверие в свою душу и ее бессмертие. Страшно это. Потому что если душа не бессмертная, значит, остается советоваться только с самим собой. О, или с другими. Ставка больше, чем жизнь. И утешение Господа отзывает нас в сторону. И говорит о том, что благо Господа лежит далеко, высоко, глубоко и широко за нашими представлениями о том, что в этой жизни хорошо, а что плохо. И Бог ни с кем не советуется, говорит пророк Исаия. Его никто не может вразумить. И вот в этом, наверное, самое большое наше утешение. Слава Богу, что не все так, как мы хотим, потому что далеко не все то, из чего мы хотим, соответствует той правде, для которой мы созданы. Как может наша относительная осведомленность судить об абсолютном знании? Как можем мы неизвестное сводить к известному? Это же глупо. И вот Федор Михайлович Достоевский пишет в своем, опять я возвращаюсь, в дневнике писателя, что без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на Земле лишь одна, и именно идея бессмертия души человеческой. И здесь я с ним согласен, полностью согласен. Нет ничего выше для человека, чем эта мысль. Ибо все остальные высшие идеи жизни, говорит Федор Михайлович, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают. И вот подходя к концу нашей передачи, оставляю вас с этими, я надеюсь, утешающими и утешительными мыслями. Хочу сказать, что мы должны сделать ставку не на свои силы, не на свое стремление к счастью, благополучию и здоровью, хотя вещи эти сами в себе плохими быть не могут. Мы ставку наделаем на то, что больше жизни, на то утешение, которым ведет нас Господь к этой полноте и цельности в Иисусе Христе. И тут рассчитать и просчитать, измерить, взвесить у нас не получится. И вот почему концом этой потрясающей главы является, я думаю, обетование о том, что и молодые упадут, и утомятся юные, идеалисты устанут, прагматики превратятся в циников, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Утешайте, 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 потому что утешение Господне, оно вдохновляет и укрепляет. Оно дает силы. Оно не даст нам превратиться в камень бесчувственный и не сделает из нас расплывчатое психоэмоциональное желе. Крылья веры. Вот чего нам не хватает. Но они там, где есть дыхание надежды. Надежда на Господа, который всегда нас утешает. Победят, не огорчайся. Запершись в дому, не плачь. В меру радости победе, в меру бедствия горюй, смену волн познай, что в жизни человеческой царят. На этом я заканчиваю эту передачу. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Благодарю вас и предупреждаю, что, возможно, в следующие два вторника меня не будет. Будете слушать меня в записи. Но мы обязательно встретимся вновь. И будем продолжать читать книгу пророка Исаии, уже на этот раз 41-ю и дальше 42-ю главу. И будем с Божьей помощью проникаться верой в мысль о вечном благе, которое даруется каждому, кто верует в Иисуса Христа и принимает Его. А поэтому пусть утешает нас Господь на этой неделе. Всего вам доброго. До новых встреч.